Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не знаю, заметка не была 5 лет, но думаю, что значительная часть присутствующих здесь людей видели меня, в частности, на русском квартире. Ну, наверное, есть те, кто видит вообще впервые, а есть и те, кто впервые вообще видит. Слушайте, а есть, правда? Действительно есть.
Она такая рада.
Мала, что едите, да.
А?
Мала, что едите, да.
Почти впервые.
Нет, ну, наверное, тогда я несколько слов скажу, что ну, я Лена Калитиевская, ехала из Москвы. Я ведущий тренер Московского читательного института. И веду там базовые программы третьей ступени и две специализации. Специализация по философии читательного подхода и философии практики, и вторая специализация – это по языку. Ну, как бы я из первой такой шеренги гештальт-терапевтов, которые как-то образовались на русскоязычном пространстве, которое потом уже стало шириться, и, ну, как бы вот мы вместе в 89 году начали обучение с помощью наших коллег из Гамбургского института Фрица Перлса. Может быть, имеет смысл немножко рассказать эту историю. И дальше эта программа, она длилась 4,5 года, и была продолжена программой под руководством уже Жан-Мари Рабина и его коллег. К нам приезжали вот сам Жан-Мари Рабин, вот как основной тренер, Жак Блес, дальше приезжали Эдвард Линч и еще вот некоторые коллеги. Ну а позже мы уже стали сотрудничать и с Маргаритой Испаньолой Лопес, с Джанни Франчесетти. Сейчас вот была конференция в Москве, и там приезжал Джанни Франчесетти. Он сейчас является действующим президентом Европейской ассоциации гештальт-терапии. То есть мы поддерживаем с ним активные связи. А в 95 году я познакомилась в Льеже с Сашей Маховиком, и как-то так получилось, что после этого мы приехали в Данил и стали в Одессе вести обучающие программы по гештальт-терапии. Потом эти программы появились в Донецке, и уже гораздо-гораздо позднее они появились в Киеве. Вот это первая группа, которая в 95 году, осенью 95 года прошлого века собралась тогда еще в Одессе, она встречала себя у представителей самых разных городов. И сейчас эти люди, они руководители в основном каких-то, ну, таких подсообществ украинских в регионах. И мы с ними сотрудничаем, продолжаем встречаться 3 раза в году, всю такую тренерскую группу, ну, благодаря которой, мне кажется, есть какая-то возможность сейчас сохранять единство, но некоторые, ну, единство и целостность вот какого-то гештальт-терапевтического сообщества на Украине. Мне кажется, что это очень важно, и поддерживать хорошие коллегиальные отношения. Ну, я такой вот экзистенциально ориентированный гештальт-терапевт, много работающий с группами. Мне всегда нравился такой социальный срез гештальт-терапии, поэтому в свое время мы с Сашей Маховиковым придумали такую специализацию и метод под названием супервизия практики. То есть это то, что открывает возможность поворота в то, как человек устраивает свою практику, но не только по поводу какого-то отдельного клиента, но и по поводу того, как, ну, не знаю, из детских каких-то мечтаний, из первых прочитанных книжек, из любви, например, там, к определенным играм, из роли в семье, из первых каких-то, ну, я не знаю, авторитетных людей, которые что-то сказали о психологии, из первых прочитанных книг, из первых каких-то попыток что-то про это узнать. Ну, какая-то рождалась личная философия человека, которая потом проявлялась в том, как он обращался со своей жизнью, как он выбирал какое-то образование, как он потом выбирал получать зачем-то еще образование в области психотерапии. И, ну, это очень любопытный момент, потому что супервизия практики, она открывает такой, ну, как бы открывает дверь к личной философии практикующего терапевта. То есть, по сути, делает такой научный феноменологический подход в области психотерапии. Мне кажется, что это очень важно, потому что он всегда очень конкретный, сугубо индивидуальный, очень конкретно ориентированный на личность человека. Мне кажется, в наши дни это очень-очень важно. И то, что мне кажется, что в наши дни очень-очень важно, это то, что ну, как-то вообще вот эти непростые времена, в которых мы сейчас все с вами находимся. Причем я считаю, что это наша общая ситуация, по поводу которой я безумно огорчена, и надеюсь, что как-то это все утрясется, уехали бы они куда-нибудь подальше, выяснить бы там свои отношения и мешали бы работать. Потому что ощущение такое, что в общем как-то это все сильно сейчас мешает жить и работать, и хочется, чтобы люди берегли себя, берегли семьи, берегли здоровье, берегли какие-то важные для себя отношения. Ну, как-то я за какой-то здоровый индивидуализм, за здоровые какие-то индивидуальные ценности, которые помогают оставаться человеком, который обязательно должен присутствовать в психотерапевте. Потому что если в психотерапевте не остается человека, то нечем работать. Но, во всяком случае, в западных сообществах есть такое правило, что если психотерапевт начинает участвовать в каких-нибудь митингах, демонстрациях, каких-нибудь политических движениях, из большинства психотерапевтических сообществ его просто исключают, потому что человек не может быть привязан к идее, которая его расщепляет, не может присутствовать в этой пограничной ситуации, где видит только одну сторону процесса. Ко мне могут прийти люди из очень разных мест, с разных сторон, со своей конкретной судьбой, и мне очень все равно, во что они верят, ну, с точки зрения того, за что они решили бороться. Ну, как-то они умудрились пораниться. Ну, в силу тех или иных каких-то обстоятельств. Я думаю, что все присутствующие здесь психотерапевты могут встретиться с тем, что ну, придется работать с посттравматической ситуацией, которая еще очень-очень долго будет так витать и над вашей страной, и над нашей. Поэтому для меня как-то это все неразделимо, потому что ну, в моей голове и в голове большинства моих коллег, с которыми я сотрудничаю, которых глубоко уважаю, психотерапия всегда отделена от политики и от государства. Она всегда отделена от политики и от государства во всех странах, где это является ну, не той деятельностью, которая подлежит ну, как бы государственным правовым формам государственного страхования. Да? Ну, например, где может быть политическое заключение заменено, например, на какое-то количество часов психотерапии, или какие-то виды психотерапии входят, например, в какую-то социальную государственную страховку. Ну, по крайней мере, Германия попробовала сыграть в эту игру, у них очень мало что хорошего из этого получилось, потому что из профессионального сообщества в результате вышло большинство нормально практикующих терапевтов. Осталось какое-то количество тех, кто больше поддерживает чиновников. Мне кажется, что чиновники никогда хорошо не понимали ничего в психотерапии, слава Богу. Поэтому лучше пускай они делают свое дело, политики свое, а мы будем делать свое. Потому что для меня очень важно, чтобы ну, как-то у нас сегодня с вами получился какой-то такой внятный человеческий разговор. И я понимаю, что ну, как бы, основная идея, с которой, ну, наверное, как-то хотелось бы сегодня вместе с вами здесь побыть, пожить, ответить на какие-то, возможно, возникшие у вас вопросы, это та идея, что ну, вот, как бы, она рождалась вот, в моем диалоге с Женей вот, Гончаруком, когда он говорит, вот, приезжай в Донецк. Тут сертификация за одну лекцию прочтешь. Я говорю, ну за какую тему? Он говорит, ну знаешь, говорит, психотерапевт это же такой особенный человек. Надо что-то людям рассказать про то, ну вообще, что за птица такая. Ну, типа, что это за жизнь, что это за судьба, что это за какие-то, ну, может быть, ресурсы и сложности, с которыми мы встречаемся в жизни. И в тот момент я совершенно не думала о том, что мне придется ну, в такой непростой, тревожной ситуации читать эту лекцию, как-то действительно, ну, средства массовой информации, огромное количество, в кавычках, знатоков того, что происходит, очень сильно раздули ну, невроз, ну, не знаю уже, если не психоз в обществе. И, ну, на мой взгляд, просто людей жалко, потому что я бывала сейчас последнюю неделю в разных городах, за последний месяц я бывала в разных городах Украины. Я видела нормальную жизнь людей, я видела нормальную жизнь городов. Я видела несколько улиц, на которых там что-то такое происходило. Но средствами массовой информации все это раздувается, причем с двух сторон, абсолютно неправомерно. Людям трепят нервы, и я на это сильно злюсь. Вот. Потому что, ну, как бы... Ну, был у вас тут Саша Маховиков, не буду так ссылаться долго на его тексты, но я согласна с ним в том, что если увеличивать эффективность людей, тревожность людей, то люди становятся более управляемыми. Это неприятно, когда к людям относятся как к скотине. Ну, и политики, они там что-то просчитывают сверху. У меня есть своя работа, свои задачи, я, в общем, не политик, не политический борец. Я психотерапевт, и, в общем, ну, точно не хочу занимать какую-то сторону. Единственное, мне неприятно, когда люди начинают как-то раскачивать очень сильно лодку. Ну, как-то вот здесь некоторые наши коллеги, которые сильно воюют друг с другом в Фейсбуке, и я как-то с большим напряжением и огорчением за этим как-то вот наблюдаю, потому что совершенно не хочется находиться в ситуации, где, ну, как бы, какие-то идеи становятся магнитами, да, а люди исчезают. Потому что, наверное, нет другого способа легче стать компетентным, чем где-то шагать в ногу с каким-нибудь лозунгом, размахивая каким-нибудь флагом, да, при этом, если хорошо выкрикиваешь нужные слова, то, соответственно, минимум личной ответственности и личных усилий, да, но такое ощущение массы компетентности и причастности к великому делу, за него даже жизнь не жалко отдать. Ну, это страшная вещь. Вот сегодня в перерыве я вот одной из наших участниц при лидерской группе говорила про то, что самая дикая для меня вот картинка, это когда стоит вот такая какая-то толпа, ну неважно из кого она состоит, из русских, украинцев, там из людей того там региона, другого региона, какие бы там они флаги не поднимали, но они как бы смотрят куда-то вверх. Вот они собрались все вместе и говорят, нас так много, и вот мы обращаемся куда-то вверх там со своими лозунгами, да, мы хотим, чтобы вот кто-то там наверху, кто там наверху нас услышал, там типа понял, там ответил на наши чаяния. Вот сама по себе картинка, ну, для меня она такая страшная, потому что предполагается, что власть в этой картинке очень сильно транслирована куда-то вовне. И даже без, можно без всякой внешней угрозы, вот даже если нет никакой вообще внешней угрозы, просто вот со страху транслировать вот эту вот власть куда-нибудь вовне, можно оказаться совершенно бессильным, беспомощным, абсолютной букашкой в руках судьбы. И в этом смысле я думаю, что нам всем надо сохранять рассудок, здравый, холодную голову и не участвовать в этой пограничной бойне. Потому что нас просто используют для того, чтобы, ну, люди не могли работать. Хорошо, что есть психотерапевтическое сообщество. Я представляю, у нас была бы, например, какая-то куча изолированных одиночек, которым пришлось бы, ну, как-то иметь дело со всеми людьми, которые сейчас травмированы, ну, сложным, ну, нервным состоянием. И не было бы возможности каких-то интервизорских, супервизорских пространств, не было бы какой-то организованной супервизии, индивидуальной терапии, не было бы вообще ничего. Человек был бы один на один, и, ну как, это, в общем, понятное дело, как это было. Вот психоаналитики с этим столкнулись, ведь помните, вот, когда создавался психоанализ, он создавался ведь, в общем, достаточно давно, как раз перед всеми революционными событиями, как будто бы попытался сдержать, да, вот этой вот своей идеи о стабильности общества, к которому надо приспособиться, вот эту огромную эпоху, в которой общество стало меняться с катастрофической скоростью. То есть почему, собственно, гештальт-терапия стала столь популярной в 20 веке и популярной сейчас? Потому что общество так часто меняется, что к нему не успеваешь приспособиться. Только приспособишься, все меняется. Только приспособишься, опять меняется. Поэтому остается только одно – приспособиться к себе. И в этом смысле ценность конкретной человеческой личности, она как бы поставлена во главе угла. Люди могут думать по-разному. Это такой философский принцип релятивизма. Но во времена создания психоанализа не было супервизии. И тогда психоанализ, который возникал в те времена, когда, в общем, что-то пытались понять, изменения в обществе уже назревали, они ставили практикующих психоаналитиков, таких одиночек, которые, конечно, немножко собирались там где-то, ну, образовывали какие-то психоаналитические общества, но институт супервизии еще тогда не был толком создан, ставил в очень сложное положение, потому что, ну, в общем, известно, что достаточно много людей, которые оставались один на один, не зная, куда девать вот эту огромную тревогу, которая транслировалась, ну, большим количеством пациентов. Ну, их просто, знаете, до суицида доходило, и это было, в общем, не очень хорошо. Мы, слава Богу, можем друг к другу обратиться, друг на друга опереться. И с этой точки зрения, сообщество, это, ну, я, по крайней мере, так рассматриваю, что это такая огромная динамическая группа, которая состоит из, ну, в общем, она вне национальных границ, слава Богу, по крайней мере, в моей голове это так, потому что и в моей жизни это так, потому что я сотрудничаю с людьми из Беларуси, из Украины, из Казахстана. Мне в этой как-то ситуации никогда не приходило в голову, ну, при этом сотрудничестве, как бы рассматривать национальные границы, как что-то такое, типа, не мешайте нам наш казахский гештальт развивать, что-нибудь такое, какие-нибудь, ну, смешные какие-нибудь фразы такие, да, типа. Или там, например, наш, например, там, гештальт юго-восточной Украины, пожалуйста, оставьте нас в покое со своими западенскими тенденциями или с каким-нибудь харьковским гештальтом. По-моему, это бред. То есть я думаю, что, ну, как-то если оставаться нормальными людьми в здравом рассудке, то я думаю, что профессиональная идея объединяет нас больше, чем разделяют всякие границы, национальные противоречия, политические взгляды. Более того, я совершенно, например, не считаю, что со мной обязательно надо во всех вопросах соглашаться. Точно так же и Данилка в своих постах всегда удивляется. Он говорит, ну я что-то пишу, я вот так вот думаю. Почему нужно обязательно со мной согласиться? Если вы против, вы можете со мной спорить. Но я имею право на своей странице написать то, что думаю я лично. Ну, можете вы, по крайней мере, не заставлять меня думать так, как думаете вы. Ну, мы думаем с ним по-разному. В некоторых вопросах совершенно не согласны. Вот, ну, у нас тут была недавно группа философии «Гештальт подхода в Одессе». Ну да, он там какие-то свои взгляды излагал на то, как там в этой ситуации философия «Гештальт подхода» связана с развитием практики «Гештальт-терапевта». Я как-то свои взгляды. Никто не умер от различий наших взглядов. Никто даже не повредил с умом. Поэтому я как-то думаю, что все способны как-то мыслить по-разному, и нормально все. Так что я рассматриваю психотерапевтическое сообщество, которое, в общем, стало создаваться очень-очень давно, и которому уже, сейчас я вам скажу, сколько. Ну, на Украине уже 19 лет. 19 лет профессиональному сообществу Украины. Украине, да? А дальше я сейчас вам скажу, гештальт сообществу, который начал создаваться, это получается где-то на 6 лет больше, нет, на 5 лет больше, где-то, наверное, вот так вот, ну, года 24, наверное, вот тому сообществу, которое, ну, как-то стало рождаться в России, но быстро распространилось и на Украину, и Белоруссию. И на 5 лет больше европейскому гештальт-сообществу. Это не то, что вот они там существовали прямо с незыблемых каких-то там времен, а потом вдруг решили, всего лишь на 5 лет они нас старше. Ничего страшного, все мы более-менее в одно время возникали, развивались. И примерно в те же самые круги садимся, решаем одни и те же философские вопросы. И они встают в разных странах. И просто все зависит от того, что... Ну, как это все использовать, вот этот ресурс коллегиального обсуждения? Можно же его, ну, извините, за грубое слово, совсем просрать, потому что, вот, ну, взять, попасть в какое-то пограничное состояние, ну, и, соответственно, в этом пограничном состоянии, ну, видите, изолированное туннельное сознание, одну сторону реальности, прицепить к себе какой-нибудь политический лозунг, примагнититься к идее, исчезнуть как человек, да, в аффекте, начать бегать по улице, вот, и как-то, не знаю, куда деваться от тревоги. И при этом это может происходить с прекрасными людьми, которые хотят транслировать какие-то либеральные демократические ценности, но попадая в толпу, к сожалению, у толпы есть свои законы. Потому что, к сожалению, я не могу гарантировать того, что все люди, попадающие в толпу, сохраняют все те психологические характеристики, которые у них сохраняются, когда они находятся в малой группе. То есть есть, например, малые группы, есть какое-то количество социальных психологов, у которых даже в головах это свежее, чем у меня. Потому что я про это очень давно когда-то читала, остались только такие, самые верхушки знаний. Но я понимаю, что законы, действующие, например, в малой терапевтической группе, например, 7-9 человек, это не совсем не те законы, которые действуют в группе среднего размера, это где-то 14-15, где-то до 24 человек, обычный размер группы базовых курсов, которых вы знаете. Малые терапевтические группы, группы базового курса живут по разным законам социальной психологии. Дальше есть большие группы, которые все-таки возможно обозреть, и очень большие группы. А вот когда есть уже такие совсем большие группы, как стадион, они уже становятся неуправляемыми, потому что для того, чтобы управлять очень большими группами, то с ними приходится работать очень сильно структурированно. То есть все зависит от размера группы. То есть чем группа больше, тем в меньшей степени есть надежда у ведущего на здравый смысл присутствующего в ней человека. И приходится вводить структуру, как некоторую структуру власти, для того, чтобы эту группу держать в каком-то более-менее нормальном состоянии. То есть, как вы понимаете, у всех больших концертов есть программы, есть оцепление милиции и так далее, потому что фанаты могут выскочить, начать что-нибудь кричать, обливать себя бензином, сжигать себя на глазах изумленной публики. Есть всякие разные способы показать свою любовь к человечеству. Поэтому я думаю, что для меня очень важно что наше сообщество, огромное профессиональное сообщество, в котором, черт его знает даже сколько, несколько десятков тысяч человек, это уже точно. Вот если так посмотреть вообще на все сообщество в целом, оно объединено в небольшие профессиональные сообщества, каждое из которых объединено в небольшие профессиональные группы. И объединение каждой этой профессиональной группы содержит в себе ресурс еще уменьшиться до группы какого-то еще меньшего размера. Пример. Например, конференции, воркшопы, дальше какие-то небольшие семинары для обсуждений, базовый курс. Делятся на малые терапевтические группы, соответственно, которые собираются либо из одного, либо из нескольких базовых курсов. Там есть и также тройки, пятерки для программ третьей ступени. То есть то сообщество, которое огромно, оно изначально содержит в себе вот этот вот ресурс, быть объединенным как сообщество и быть разделенным на очень небольшие пространства, где люди могут друг друга видеть, заметить, знать в лицо, увидеть выражение глаз, заметить какое-то изменившееся выражение лица, услышать мнение другого человека, послушать отклик. То есть не орать с трибуны в толпу, а поговорить с конкретным человеком. Вот с Наташей, например. Или с Аллой. Или с Викой. То есть, или с Антоном. Конкретно поговорить с конкретным человеком. Потому что я понимаю, когда я сейчас называю этих людей, к кому я обращаюсь, с чьими глазами я встречаюсь. Уже есть некоторый опыт общения. Я понимаю, что человек улыбается. Что значит эта улыбка? По какой причине, может быть, эта улыбка значит то или это? Если я не пойму, я могу что-то спросить. И самое главное, что психотерапевтическое пространство устроено таким образом, что работа в более замедленном режиме, она в режиме такой, я бы сказала, более низкой интенсивности, чем этот безумный мир, который несется мимо нас, и мы не успеваем в нем поучаствовать. Ну, кроме как уловить какой смысл происходящего, пережить что-то уже не удается, почувствовать, что не успеваем. Так вот, психотерапевтическое пространство – это одно из немногих пространств, где еще сохранилась какая-то возможность прикоснуться к какому-то нормальному, естественному измерению человеческого переживания. То есть человеческое переживание, как, в общем, писал про него Выгодский, писал вот Федор Василюк, вот, это такой интегральный акт сознания. Это какая-то вот бытийность, это единица такая вот бытия. То есть это то, что вот акт вот какого-то вот бытия человеческого, то есть человеческое переживание, это то, что создает человеческое в человеке. Если из человека убрать возможность и способность к переживанию, он превратится в такую интеллектуальную машину, которая будет действовать таким исключительно рациональным образом. И, к сожалению, сейчас не помню автора романа, который описывал работу концентрационных лагерей в Германии. Может быть, кто-то читал. Я могу потом посмотреть, сейчас точно не вспомню. Ну, вот рациональный проект создания вот всего этого, ну, чисто вот такой исследовательский, абсолютно безусловно, всякого эмоционального отношения к происходящему. То есть если мы вот можем как-то сохранить вот это пространство для поддержки человеческого переживания, то это прекрасно, потому что очень немного осталось пространства, где для этого осталась возможность. Одно из этих пространств – это психотерапия, потому что на протяжении терапевтического часа, ну, в общем, вы сидите, вас слушают, пытаются смотреться, расслышать, что именно вы говорите, когда вы все это говорите. Ну, как-то попытаться понять, что вы говорите, и попытаться понять, что это... Вообще-то человек говорит вам, да, и зовет вас в какую-то историю. Как-то почувствовать себя, как вам в этой истории, как-то заметить свои переживания и обсудить, в какой истории вы оказались вместе благодаря этому рассказу на протяжении этого терапевтического часа. И это уникальное пространство, которое мы просто все обязаны сохранить. Потому что это то, что создает человеческое в человеке, то, что поддерживает аутентичность, уникальность, то, в чем нуждаемся все мы, чтобы распознали именно меня, чтобы обращались именно ко мне, чтобы услышали именно мой вопрос, а не вопрос, который там из ревущей толпы раздается. Это я спрашиваю тебя про это. Вот. Это действительно индивидуальный проект. И поэтому я думаю, что психотерапевтическое сообщество, объединенное вот в такие небольшие профессиональные группы, оно, с одной стороны, всегда, если посмотреть на жизнь этого сообщества, как бы в снятом виде отражает все социальные процессы общества, в котором мы живем, что страшно интересно. Я сейчас про это немножко расскажу. А с другой стороны, сохраняет ресурс коллегиального обсуждения. Вот я думаю, что очень многие люди, которые здесь присутствуют, знают про игру в королевство, которую в свое время придумал Данила Хлумов. Ну, наверняка знаете, да, как выбирается король или королева, дальше из группы среднего размера, да, дальше, соответственно, в этой группе надо выбрать себе трех или четырех придворных, кого хотите. Они выбирают еще по два выбора, после этого оставшиеся выбирают, ну, тех, кто остался в группе, по одному. И дальше два раунда. Ты можешь изменить свою судьбу или судьбу другого человека. И вот мы имеем один срез королевства, другой срез королевства. То есть там нет никого, нет никаких политиков, премьер-министров, губернаторов. Нет никого, кто давил бы на людей. И я эту игру уже, ну сколько, 17 лет провожу в Академии практической психологии при Московском университете. все время встречаюсь с одной и той же ситуацией. Ну, люди, психологи, говорят, которые там, ну, пришли из разных областей, люди с высшим образованием, там. Многие из них занимаются культурой, искусством профессионально. Вот, ну, там, экономисты, юристы, врачи, они говорят, ну что вы, мы живем в таком ужасном обществе, мы сейчас своими руками построим прекрасное общество, но мы будем в нем жить, мы сделаем это. Проходит 2,5 часа, приблизительно, которые занимают это, люди тоже убеждаются, что они построили то же, в чем мы живем, абсолютно то же. И, ну, поскольку там, каждый год начинаются группы базовых курсов, третьих, четырех, мы тоже в это играем, я, ну, скажем так, в год по несколько раз убеждаюсь. Одна и та же картина. Люди говорят, мы сейчас сделаем, будет прекрасное общество. Вроде все идет хорошо, но на последних метрах дистанции начинается как какая-то ерунда. Вдруг опоминаются... Начинается какая-то немыслимая борьба, люди готовы пожертвовать всем ради чего-то, потом говорят, зачем я это сделал, все было хорошо, жил себе и жил. Зачем мы все это сделали? И так в каждой группе. Я не видела ни одной группы, в которой было бы иначе. Это удивительная вещь. То есть, вывод. В группе среднего размера, вот приблизительно, вот в такой группе, которая сейчас сидит здесь, ну, это уже большая группа, вот если, ну, это обычно вот такая приблизительно группа, у меня бывает каждый год в Академии практической психологии. Это человек 40. Вот мы играем в королевство. Мы сейчас вот сыграем и воспроизведем всю картину государства, в котором мы живем. Хотим, не хотим. Это теория поля действия. Ну, просто потому, что мы выросли, вы выросли здесь. Вот. И потому что есть вещи, которые мы прямо вот так вот, единой воли одного человека не можем изменить. И это очень любопытно, как индивидуальные действия, такая сила эго, да, будет поле, совместными усилиями создает вот такую общую площадку. Удивительная вещь. То есть группа среднего размера, любая группа среднего размера, она с одной стороны воспроизводит все социальные тенденции в обществе, а с другой стороны обладает ресурсом коллегиального обсуждения, в отличие от непрофессиональной группы. То есть профессиональная психотерапевтическая группа – это феномен культуры, и мы это обязаны сохранить. Это то, что относится там к чести, совести, этике, достоинству человека. Ну, потому что, правда, я писала в своих постах, которые, ну, получили много откликов и поддержки, и я благодарна, думаю, даже люди, сидящие здесь, частично откликались на них. Вот, что человек, прикованный к идее, он не может быть магнитом. Магнитом становится сама идея. И в этом смысле психотерапевт, который прикован к идее, не может работать психотерапевтом, потому что у него формируется туннельное сознание, отражает только часть процесса. Вот. А Виктор Каган добавил к этому, что человек прикованный к идее, психотерапевт прикованный к идее, неважно, чем бы ни занимался этот человек, начинается измерять свой вес, взвешивая вместе себя и идею. От этого у него формируются какие-то неадекватные властные амбиции. Поэтому мы можем начать вести себя сильно неадекватно. И хорошо бы помнить про экзистенциальное одиночество, в котором, конечно же, есть и минусы, потому что в нем есть ужас, тоска, страх смерти, всякие ограничения, там, экзистенциальные данности нашего бытия. А с другой стороны, есть и ценность, и уникальность каждой конкретной человеческой жизни. Я, конечно, не собиралась вот так вот рассказывать вам про все эти социальные процессы, но просто раз уж все вместе оказались про, ну, вот во всей этой ситуации, не говорить о них вроде бы, ну, совсем нельзя. Потому что для меня, например, очень важно то, как это соотносится с философией гештальт-подхода. Потому что вот то, что я вам только что рассказала про королевство и про то, что я много раз в году вижу самовоспроизводящуюся картину общества среди, ну, милых, прекрасных, интеллигентных, образованных людей, которые все прекрасно понимают, но я вижу, как общество воссоздается. Более того, там откуда-то даже появляется вот этот необразованный народ. Вот, казалось бы, там он откуда взялся. Нет, все равно есть, и с большим пафосом так воспроизводится. Очень интересные вещи есть. Вот, поразительно, что у нас есть все, в снятом виде в нас всех содержится вся история нашего рода, понимаете? То есть все наши дедушки, бабушки, все их чаяния, комплексы, амбиции, все их высокомерие в конкретной человеческой жизни, вот оно прямо здесь и теперь присутствует. Да? Все наши села, деревни, да? Вся наша классовая борьба, все наши революции, которые мы пережили за все эти годы, да? И так далее. Расстрел царского семейства, все это абсолютно все вот происходит во всех группах всегда. Это удивительная вещь. Вот, так, мысль потеряла, сейчас я к ней вернусь. Так, сейчас. О чем же я хотела говорить? Вот, про то, что все это воспроизводится. Была хорошая мысль у меня, была какая-то. И ушла куда-то. Вот. Да, вспомнила. Вот, все-таки вспомнила. Это хорошо. Про философию Гештальт подхода. Вот то, что я вам рассказываю, это реализм. Это то, что находит опору в феноменологии. То есть основной философский принцип Гештальт подхода это реализм. Есть то, что есть. Есть романтизм. Ну, в частности, фашизм это тоже разновидность романтической идеи. Нарциссизм, ну, тоже разновидность романтической идеи. Ну, можно пафосно кричать про позитивизм, можно про нигилизм. Это не так важно, какие флаги вывешивать, это все равно национализм. Что российские, что украинские, что французские, что немецкие, какие угодно, все равно национализм. Человек, как только он вывешивает флаг и по какой-то причине становится, ну, как бы заложником этой идеи, это все равно, какая разница какой? Все уже вывесил вместо себя, вместо своих глаз, вот какое-то полотно повесил, на нем что-то написано. То есть реализм. Реализм, он находит опору в феноменологии. Есть то, что есть. То есть это не прагматизм, когда мы пытаемся извлечь какую-то пользу. Иногда бывает, что и смысл в этом реализме не видишь, и пользы никакой не видишь. Просто приходится это принимать как есть, потому что это находит опору именно в феноменологии. Ну, приходится принимать, вот сейчас есть и так. Один из моих таких оппонентов на Фейсбуке спрашивает меня: «Елена, какова ваша гражданская позиция? Расскажите мне про то, что думает президент Путин» и так далее. Во-первых, я никогда не видела Путина вживую. И я не знаю, что он думает. Но зато я знаю, что есть очень много людей, которые знают это. Поэтому Фейсбук пестрит массой проекций. Я теперь хорошо знаю, что думают эти люди. Про Путина по-прежнему ничего не знаю, но что эти люди думают, теперь я уже знаю точно. Ну, потому что ну, такое прекрасное время для того, чтобы реализовать проекции. Ну, можно точно так же ну, любую другую фамилию назвать и спросить, да, что думает этот человек. Ну, это, так я ну, как, слушаю какие-то такие вполне достойные радиостанции, где люди начинают так серьезно, там, вот он думает, он утверждает, там, вот он размышляет, пришел к выводу, там, Господи, Боже мой, откуда же они, им это все известно-то стало? Вот все-таки психический мир герметичен. То есть проекция, правда, великая сила, но от знатоков я страшно устала. От знатоков того, что происходит в России, от знатоков того, что происходит в Украине, от знатоков того, что всего этого будет. Я очень устала от знатоков. Вот. А гражданская позиция моя примерно следующая. Что люди встревожены, и не надо любую тревогу немедленно превращать в гражданскую позицию. Вот такова моя гражданская позиция. Не надо, если человек как-то плохо себя чувствует и по какой-то причине ну, как-то нервничает, не надо придавать этому смысл гражданской позиции, делать его политическим борцом, более того, за какую-нибудь еще национальную идею. Вот это моя гражданская позиция, потому что между этими процессами огромные пустоты, понимаете, которые должны быть прожиты, и чаще всего проживать их не имеет никакого смысла. Я вчера вот читала на странице Саши Маховикова какой-то пост, я его не смогу воспроизвести, но, может быть, я не знаю, здесь, наверное, нет интернета, да? Я могу попробовать открыть его, посмотреть, вдруг получится. У меня, наверное, сейчас не получится открыть. В общем, суть в том, что там Сократа спросили, один человек спросил Сократа, что я хочу что-то сказать, что про тебя говорит твой друг. И Сократ спросил его, а ты уверен в том, что это правда? Нет, я только слышал об этом. А ты уверен в том, что ты хочешь сказать об этом человеке что-то хорошее? Нет, я хочу сказать плохое про этого человека, мне не понравилось то, что я слышал, что он говорит. А ты уверен, что мне так необходимо знать об этом? Да нет, в общем, особой необходимости на данный момент нет. То есть ты хочешь изложить мне что-то, в чем нет ни правды, ни, соответственно, доброты, ни пользы. Ну, какой, может быть, нет смысла вообще это излагать. То есть мне понравилось, потому что, ну, как бы, тут очень много всего. Лишнего говорится и делается, нагнетается. Так что реализм – это не романтизм, это не прагматизм. Это просто то, что есть. Это жесткая вещь. Иногда гештальт-терапию очень сильно ругают за то, что это очень жесткое направление. Типа, ну зачем вы мне показываете то, что я на самом деле и так без вас знаю, ну, то, что я ужасно не хочу видеть. Зачем вы, злые люди, сталкиваете меня с моим реальным возрастом, с моим реальным поведением, которое производит реальное впечатление на окружающих меня людей? Я и так из этого мучаюсь, а вы мне еще про это говорите, еще в какие-то группы сгоняете психотерапевтические, в которых я в этом убеждаюсь, сволочи какие-то терапевты. Жестокие люди просто. Ужасные какие-то. Зачем мне нужна эта правда? Я не хочу ее знать. Я вот лучше себе придумал сказки про себя. И буду ее себе рассказывать до конца жизни. Сколько я слышала обвинений. До тех пор, пока мне пришли учить эту программу, я жил как счастливый человек. У меня была иллюзия, что я живу среди любящей меня семьи. Я пристально посмотрел на маму, папу, бабушку и дедушку. И понял, что... это все было ужасно, у меня было ужасное детство. Я думала, что у меня было прекрасное детство, а теперь я понял, что я несчастный человек. Потому что у меня типа комплекс не прожит, потому что у меня были какие-то неправильные отлучения от груди. Потому что к горшку меня тоже приучали как-то по-свински, потому что меня не забрали два раза из детского сада, потому что еще что-нибудь там произошло. И младшей сестре подарили подарок на день рождения, а мне подарили что-то совсем не то, что я просила. Я понял, это было ужасно. Ну, я, конечно, немножко сейчас шучу, но, в общем, перехожу к тому, о чем просил Женя рассказать. Да? Потому что на самом деле профессиональная деформация есть, конечно, у гештальт-терапевта, да у любого психотерапевта, да у любого человека, работающего с людьми, она есть. Потому что, к сожалению, занимаясь этим прекрасным делом, мы начинаем видеть то, что видеть уже неудобно. Надо видеть меньше для счастья. А мы видим, влюбиться трудно, например. Трудно влюбиться, потому что вот видишь все сразу, а вот как-то вот прям вот предаться романтическому какому-то вот такому энергетическому волнообразному тайфуну уже как-то плохо дается. Ну, ты же понимаешь все это, ну уже все понимаешь, уже видели, плавали, знаем, все понимаем. Нехорошо, в театр очень трудно ходить. Смотришь, например, на них, как они играют каждый день одно и то же. И так вот думаешь, господи, как же они бедные. Вот у нас группа, например, так. Никогда не знаешь, чем столкнешься. Они вот каждый день одно и то же. Представляете, как у нас большой театр, у них какие-то проблемы возникли, и 45 дней играющего кончика. Каждый вечер. Представляете, вот, чтобы сыграть так же на 45-й день, вот с тем же, понимаете, вот вложением души. Ну, я не представляю, я как-то думаю, что это наверное, какая-то другая профессия, в которой я мало что понимаю, и не буду сейчас на этом сильно заостряться, потому что я понимаю, что, наверное, там что-то есть в этом. Но что, мне непонятно. Я с удовольствием смотрю художественные фильмы, ну, потому что я его посмотрела, ну, и дальше я его отложу, и, скорее всего, его пересматривать не буду, ну, может быть, там. Если сильно понравится. через полгода или через год там, могу там, показать кого-то из друзей вместе посмотреть. А так, чтобы в театр, например, ходить, представьте себе, например, вот так, три раза подряд на один и тот же спектакль. Хотя некоторые ходят, я удивляюсь, что это нравится нам игра актеров. Это удивительная вещь. Это, наверное, профессиональная деформация. Да? Вот правильно, это вот профессиональная деформация. Кто-то пойдет, да, вот как смотреть игру великого актера, а я уж точно не пойду. Ну, один раз мне вполне достаточно. Ну, дальше совершенно невозможно, конечно, сидеть на днях рождения, на сборище там семьи, друзей, где вот люди сидят, столовыми часами, говорят ни о чем, и, ну, как бы, и при этом еще с интересом и очень хищно смотрят на вас и говорят, ну ты же психолог, тебе должно быть это интересно. Тут чувствуешь, что посол за раз это ничего не сказать. Вот. Я вчера раньше в поездах, когда ездила, сейчас уже больше на самолетах летаю, потому что времени совершенно не осталось. Еще и дело несчастье, когда попадешь, тем скупой просто, а чем занимаешься? Я там тоже еще по молодости лет говорила, я вот психолог. О, говорят, мама, а я так сутки. Мама, психологу будет это интересно. Я вот одну женщину до сих пор забыть не могу. Она спать так и не легла. И я в результате, ну, я так глаза вежливо закрывала, тушила свет, она говорила, нет, вот еще вот один маленький эпизод. Вот это очень интересно для психологического исследования. И я не понимала, вот что делать, вот прямо вот как сейчас вот убить, или вообще просто вот меня, ну, сильные чувства вызывают. Ну, если так сильно не смеяться, на самом деле это не смешно, да, потому что это я все про реализм только рассказывала. Это пока что только про реализм. Про релятивизм я еще потом расскажу, это совсем грустная тема. Вот, а про реализм я пока только про реализм. Там была грустная тема про то, что психотерапия – это пространство контролируемой близости. Потому что в наше время, которое можно назвать эпохой большой нелюбви, часто только психотерапевтическое пространство становится площадкой для серьезных экспериментов, где люди могут действительно попытаться рискнуть, приблизиться друг к другу. Потому что в реальной жизни, ну, так много сейчас одиночества, что просто это невыносимо. Приезжал вот Франческетти, Джанни Франческетти, я уже говорила, это сейчас действующий президент Европейской ассоциации, он рассказывал про депрессии и панические атаки, форум которых является человеческое одиночество. То есть это то, что является самым частым фоном психических расстройств на сегодняшний день. Но тех расстройств, которые относятся к невротическому пограничному уровню. То есть, ну, когда это не уединение, да, вот, человека шизоидного склада, когда это действительно глубокое одиночество человека, нуждающегося в близости. И это удивительная вещь, такой текучий фон, вот это тоже реализм, да, вот, мы можем же думать о том, что это кто-то где-то. В случайном порядке устроил, но тут такие большие негоразды, да. Вот. А на самом деле это просто, ну как сказать, ну как нарыв вскрылся, который показывает то, что реальность вот такова, что к чертовой матери рушатся социальные опоры, фон становится текучим. Гендерные программы, мужские и женские, они тоже становятся текучими. Женщины, мужчины давно перестали понимать уже, вот я сейчас объясню, почему, ну как жить мужчине в современном мире. Женщины недавно времени понимали, сейчас понимают хуже гораздо. Тоже почти перестали понимать, потому что измученные тем, что им приходится быть сильными, вот их за это ненавидят мужчины. Вот это вот такое противоречие гендерной женской программы, оно страшное, которое заставляет женщин, например, не заводить детей, оставаться в одиночестве, захватывать такую, как сказать, поле мужской конкуренции для того, чтобы хоть как-то обеспечить какие-то функции для выживания. Но с мужчинами совсем сложно, потому что весь 20 век состоял в том, что все политические события 20 века, и 21 век не отстает от этого, приводил к постоянному разрыву передачи ценностных программ от прадедов к детям, к сыновьям, к отцам, от отцов к сыновьям и от этих сыновей к своим собственным детям. То есть времени в 20 веке не хватало для того, чтобы вызрело три поколения, в результате которых, то есть вот это вот внук, отец, дальше и дед. Вот не было времени, чтобы вызрело три поколения, которые могли бы передать друг другу какие-то ценности семейные мужские, которые бы могли быть переданы спокойно, без ужаса расстрела, ссылки, без ужаса какого-то полного и тотального обесценивания, без попадания вот в такой вот экзистенциальный вакуум. И огромная накопилась агрессия сыновей к отцам, которые вложили свою жизнь во что-то не то, ну что считают, вот сыновья надо было в жизнь вкладывать. А отцы от беспомощности злятся на сыновей, которые их не понимают, и видят бессмысленность и ломку какой-то своей ценностной программы. В то время, когда уже близится старость и начинает жизнь заново, в общем-то уже поздновато. Сколько вообще людей науки сломалось в 90-е годы, когда, в общем, ну, что-то заниматься наукой, вообще что-то изобретать, вообще что-то вообще такое делать стало совершенно незачем. Абсолютно незачем. Идти в бизнес, там человек уже 50-60-70 лет как-то поздновато. А вот, в общем, многие люди сломались, огромное количество людей, которые делали военную карьеру, всегда уважаемую в нашей стране. И не понимали, как так может быть, что вообще вдруг вкладывались, и вдруг себе раз и ничего. Дальше, соответственно, какие-то уважаемые были рабочие специальности, которые внезапно обесценились, потому что стали просто ненужные. И так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть это просто какие-то вещи, которые вот, ну, просто вот сначала одна революция, потом другая революция, потом Первая мировая война. После этого, соответственно, значит, НЭП, после этого сталинские репрессии, после этого Вторая мировая война, очередная волна репрессий. Вот. После этого, соответственно, разрушение Советского Союза, после этого, соответственно, ну вот наши лихие 90-е годы, в которые никто ничего не понимал. Вот. Ну, теперь, значит, мы, соответственно, все разделили, как могли, теперь у нас обалделый национализм грядет и так далее. Очень противно все это. Ну, то есть все эти процессы, они бесконечные изменения общества, они мешали передаче ценностей, как бы по линии семьи. И поэтому каждому мужчине приходилось как бы формировать, ну, как бы, вот, ну, как сказать, в каком-то почти безвоздушном пространстве, ну, какую-то свою программу, которую надо было передать сыну и успеть, например, что-то ему еще передать. Вот. А кроме того, еще сколько мужиков отстреляли во Вторую мировую войну, и сколько у нас мужчин оказалось воспитано исключительно женщинами. То есть мы до сих пор еще не можем отправиться от этой демографической катастрофы. Поэтому вот это все реализм. Его принимать не противно, не просто. И зачем вы нам все это показываете? Дальше еще хуже. Релятивизм. Другой философский принцип считает подход. Тоже очень сильно деформирует личность и семью. Потому что в семье же, понятное дело, надо, чтобы люди понимали друг друга. А вы видите, что сейчас творится в семьях? Ну, потому что, ну, кто-то, например, из семьи думает так, у него одни политические взгляды, у другого другие политические взгляды в одной семье. Ну, вот как вам кажется, это приятно? Мне кажется, что не очень. Вот. Когда какие-то вещи, относящиеся к идее, стали важнее, чем, ну, какие-то ценности семейные, поддержка близких отношений, когда люди, которые с пеной у рта, до хрипоты, не знаю, там, разводиться друг с другом просто потому, что они оказывается, по разную сторону баррикады. То есть вот тот принцип, который есть в Гештальт-подходе, это принцип релятивизма, он очень сильно связан с принципом анархии, с философским принципом анархии, в ее позитивном значении, в том значении, которым я употреблял этот термин Петр Кропоткин. То есть это не хаос, а это уважение к личному мнению и власти каждого человека. Не надо говорить про то, что анархия – это хаос. Анархия – это, она всегда базируется на признании реализма с точки зрения естественной иерархии. Что-то складывается вот так, и приходится это признавать. Если человек формально занимает какую-то позицию, и всем видно, что король голый, то никакими сертификатами, документацией невозможно это изменить. И в этом отношении вот этот принцип релятивизма для меня, он чем связан с принципом, философским принципом монархии, это то, что люди имеют право думать по-разному, и имеют право надеяться на то, что они сохранят нормальные отношения при этом друг с другом, высказав разные точки зрения. Не убьют друг друга за идею, ну потому что в этом нет ничего человеческого. Вот. Ну, наверное, очень важный принцип гештальта подхода, который тоже в этой ситуации, мне кажется, ну, важным, это, как ни странно, скептицизм и цинизм. Потому что это то, что ну, в каком-то смысле иллюстрируется известной фразой, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Я думаю, что никто, как мы с вами сегодня, не видим всей правдивости этой фразы. Потому что все те, кто куда-то ходит, выбрасывает какие-то лозунги, идеи, у них у всех, поверьте, благие намерения. Более того, я почти уверена, что большинство из них хорошие люди. Другой вопрос, что когда хорошие люди собираются вместе, и это не организовано, но некоторые феномены культуры, ну то есть это, например, не спектакль, да? Это не терапевтическая группа, это, например, не хоккейный или футбольный матч. Они становятся толпой. Толпой неуправляемой, и из хороших людей получается феномен толпы и огромного риска различных аффектов. Скажу про аффекты, потому что у нас все время принято говорить про гештальт-терапию, что гештальт-терапия – это такой метод, который собрал психопатов для того, чтобы они наконец могли отреагировать свои прекрасные чувства. Ну, я слышала, я думаю, вы тоже слышали много раз по поводу того, что гештальт-терапевты – это вот такие вот люди, которые собираются вместе для того, чтобы отреагировать свои прекрасные чувства, прежде всего агрессию. Это все ерунда. Потому что в чувствах и аффектах нет никакой ценности. Есть ценность в чувствительности. Потому что вот эмоции, а в особенности аффекты, это просто скопление дурной энергии в том месте, где чувствительности нет, где она напрочь утрачена. Вот поверьте, вспомните себе все ситуации, где вы были охвачены аффектом, где у вас было состояние, что вас накрыло капитально. Вы в этом месте не были чувствительны. Вы были охвачены идеей, аффектом, у вас было туннельное сознание, потом вы очнулись, увидели реальность, фигуру, фон, различные вектора этой реальности и ужаснулись содеянному. Поэтому ничего нету ценного в эмоциях, в чувствах, в аффектах. Есть ценность в чувствительности. Чувствительности как способности впечатляться хорошими формами, ну, которые являются такими, ну, как сказать, ну, выразительностью, что ли, пронзительной выразительностью окружающего мира. И если люди способны этим впечатляться, они могут этим обмениваться, этой своей вот чувствительностью. Это называется пониманием. То есть я не один это заметил, что это красиво, это здорово. Я не один, это важно. Мы реагируем на выразительность хороших форм. И вот эта вот идея про поиск хорошей формы, это правда про то, что мы сейчас все переживаем, реально. Вот, пожалуйста, философия гештальт подхода в действии. Принцип неопределенности. Есть старое правило, чем человек хуже переносит неопределенность, тем менее он креативен. Чем лучше человек переносит неопределенность, тем больше в нем развиты творческие какие-то способности и качества. То есть, иными словами, сколько проходит времени от стимула до реакции? Способны ли мы выдерживать напряжение неопределенности? Способны ли мы проводить так называемые феноменологические сборки реальности, просто разговаривая с разными людьми после этих разговоров, когда мы видим глаза другого человека? Слышим его дыхание, там, стук сердца, понимаем, как мы сами реагируем на то или другое происходящее. Можем ли мы при этом обнаружить себя? Можем ли мы при этом как-то поговорить с кем-то еще? Взять паузу для того, чтобы подумать? поговорить еще с кем-то, спросить у тех, кто еще с кем-то о чем-то разговаривал, посмотреть на самом деле на небо и увидеть, например, что, ну, как-то денек-то какой-то, в общем, серый, и что-то молния на сапоге сломалась. А дальше, соответственно, каблук отвалился, и ключ от машины невозможно найти. И вышел во двор, и там что-то, ну, как какие-то люди ходят, так как-то опасливо. И думаешь, может, не надо сегодня никуда ехать? Вот как будто по сигналу из поля поступило достаточно для того, чтобы остановить, ну, и как-то вот позволить своей чувствительности как-то вот, ну, быть, жить. Живи, смотри, тебе все показывают. Мир, он един. И в этом отношении, в этом нет ни мистики, ни какой-то, в общем, никакого волшебства. Это, ну, некоторые называют это экстрасенсорикой. Я думаю, что это можно называть как угодно. Просто есть люди чувствительные к совокупности факторов, которые они замечают в поле. Есть люди менее к этому чувствительные. Есть люди, которые могут как-то вот позволять себе впечатляться этой реальностью. Ну, и как-то чувствует. Честно, не лежит у меня дыша, вот, чтобы, вот, например, куда-то идти и с кем-то встречаться. Не надо. Лучше перенести встречу на другой день. Чувствую, что меня порвет сегодня. Ну, потому что я в каких-то аффекте. Я не в том состоянии, я как-то расстроена чем-то, еще что-то. Перенесу встречу. Ну, можно действовать прагматично, по плану, романтично, думая о том, что у меня могущество, что я царь зверей и всей природы. И что я совсем справлюсь. Да не справлюсь я совсем, у меня есть масса ограничений. Живи, смотри, все показывает. Ну и, наверное, последнее, о чем я хотела сказать, это про то, что, ну, да нет, наверное, не последнее, вот еще тоже из принципа реализма. Последнее я скажу обязательно. Из принципа реализма есть еще такая штука, как такая грустная вещь про деформацию личности. Вот все Женя говорит, как личность деформируется. Если долго работать в области психотерапии, вот, ну, как-то обсуждали, ну, как с личностью уже что-то происходит. Вот. Происходит, конечно, происходит, потому что мы становимся заложниками таких странных феноменов, поскольку психотерапия – это пространство контролируемой близости, как психотерапевтическая дружба и психотерапевтическая любовь. Вы знаете, что это такое? А это вот люди работают вместе и дружат под дело. А перестанут, например, вместе работать, никогда больше не встретятся. А чувства в этот момент могут быть очень сильные. Вот просто так вот перестанешь вместе работать, и никогда больше не встретишься с этим человеком. Окажется, что дружба, а вот такая своеобразная дружба. Потому что вроде бы, ну как бы, понятие дружбы это то, что, ну как бы, ну вот ради дружбы же надо много чего из дела можно придать. Вот, например, очень многие котерапевты, которые начинают работать вместе, они страшно обижаются друг на друга. Ну как же так, ты поддерживаешь группу, а не меня? Ты должен поддерживать меня, а не группу. Ну помните, как такой говорит, Платон мне друг, но истина дороже. Ну как они поссорились, помните? Ну всю историю, в Древней Греции погремела эта история. В общем, психотерапевтическая дружба – вещь такая своеобразная. Она очень практичная и в чем-то иногда доходит до вершин героизма. То есть обычная дружба иногда до таких вершин героизма не доходит, но иногда заставляет встречаться с малоприятными фактами, относящимися, ну, в общем, к тому, что, ну, как бы есть некоторые вещи, которые объединяют, а, в общем-то, посторонние люди. И это создает некоторую такую, ну, как бы, как это сказать, прослойку одиночества вокруг терапевта. Потому что просто в дружбе психотерапевт уже становится много работающих психотерапевт, становится способен мало. Ну, потому что что такое дружить? Это встречаться, общаться, вечерами сидеть, слушать другого человека совершенно за бесплатно. В какой-то момент это становится просто невыносимо. Понимаете? Это просто невыносимо слушать бред другого человека, пусть даже очень
хорошего, регулярно, часто и совершенно бесплатно. Поэтому как-то стараешься подальше держаться от друзей и как-то вот делать вид, что ну как-то так вот дома нету, там все дела, дела. Вот, а феномен психотерапевтической дружбы, он вот такой, под делом, под делом. И в этом тоже есть какой-то момент такого, ну что-то печального, вроде поэтому я хочу вам сказать, что если у вас образовались близкие отношения до того момента, как вы всерьез занялись и собираетесь заняться психотерапией, берегите их, пожалуйста. Потому что с того момента, когда вы начнете заниматься этим очень долго и всерьез, их очень трудно будет организовать в своей жизни. Слишком много будет цинизма, скептицизма, ненужного реализма, и так далее. В общем, берегите, пожалуйста, те отношения, которые у вас пока еще окрашены каким-то совершенно ненужными иллюзиями, которые абсолютно, понятное дело, не профессиональны, конфлюентны. Да. В общем, любите, пожалуйста, своих близких, своих детей, родителей. Как-то берегите, пожалуйста, себя и свое психическое здоровье. Не превращайтесь в эту машину, которая служит обеспечением пространства контролируемой близости. Потому что сами понимаете, как французы говорят, что такое порог, это чуточку продленное, это продеть. Психотерапевт, конечно, хорош, но хороший психотерапевт, он все-таки немножко плох. Так что, в общем, думайте, психотерапия – это не всеобщая диспансеризация населения. Совершенно не обязательно, что все должны этим заниматься. Наверное, последнее, о чем я скажу в наши тяжелые революционные дни, я так в кавычках говорю, это то, что относится для меня, наверное, к самой главной идее и философии гештальт-подхода – это к терапевтическому мышлению. В своей книжке «Эго-голод и агрессия» Фитцгеральд, ссылаясь на работы фрилансеров, писал, что действительно основой терапевтического мышления является способность мыслить противоположностями, то есть находиться в некоторой напряженной точке предразличия, что не равно безразличию. Предразличие – это напряженное состояние, в котором очень сложно удерживаться, из которой видны различные вектора реальности, очень разные вектора разных процессов. И не принимать ничью сторону, не поддаваться соблазну расщепления пограничной ситуации. Терапевтическое мышление – это мышление, когда мы видим, например, что если человек кричит о том, что он свободен, абсолютно свободен, скорее всего, он зависит. Иначе зачем орать-то так сильно? Свободен, здесь я спокойно кричу. Говорят там, нет больше хамов, чем засечивые люди, да? Соответственно. Если кто-то очень сильно борется за мир, но никто больше войны и кровопролития не устроил, чем те, кто больше всего сражался за мир, свободу, равенство и братство. Они больше всех войны устроили. Поэтому, когда человек, например, говорит, я тебе никогда не скажу, я вот ни за что тебе не скажу, меня волнует, а я не скажу тебе, ему очень хочется сказать. Хочешь, чтобы он заставил это сказать, но не по своей воле. Он ждет этого насилия, будет с ним бороться. Вот это мышление противоположностями. Да? Когда вы можете видеть это, обсуждать это с клиентом, то вы можете увидеть, как постепенно черты лица человека перед вами смягчаются, перестают видеть в вас опасность врага. Потому что просто разоблачение человека, говорить ему, вы знаете, вы несете полный бред, вы станете его врагом. Даже если человек действительно несет полный бред, зачем становиться его врагом? Не надо. Пусть несет этот полный бред, но он же его не от хорошей жизни несет. Простите его, вы же сами тоже, в общем, не ангелы. Наверное, я на этом как-то буду завершаться. Не знаю, что получилось у меня сказать то, что нужно или не получилось, но, по крайней мере, я видела, как лица ваши иногда светлели, и с кем-то удавалось встречаться глазами. В некоторые моменты я видела суровые, недовольные лица. Видимо, вы были с чем-то не согласны. Но я думаю, что будет время этим вопросом. Спасибо.
Спасибо.
А что у вас со временем?
Ну, перерыв 10 минут, а потом вопрос. Да.
Вдруг у меня на них будут какие-то ответы?
Лен, ты говорила про принципы писать подхода. Они чем-то отличаются от идеи?
От идеи?
Да. Являются ли они идеями в твоем определении?
Ну, там меня тоже вот нападали в этом прекрасном фейсбуке. Ой, я его уже как-то не сильно стала любить за последние несколько недель. Ну, например, для меня в гештальт-подходе очень мало каких-то допущений изначальных. Ну, каких-то таких. Ну, во-первых, вот если брать этот принцип реализма, он предполагает, что вообще-то ну, что-то есть. Да? Ну, и вот с этим надо как-то разбираться. Ну, и оно есть, не одно, а много, как писал Мамардашвили, очень разного. И в этом отношении, например, вот, конечно же, сейчас для меня вот то, что относится к философии гештальт-подхода, очень ложится на нашу такую многообразную реальность. Вот в связи с чем? Что, например, вот тот же самый принцип там, вот, творческого предразличия, да, он не идея сам по себе, а это всего лишь средство для того, чтобы обеспечить полноту восприятия. Потому что если прицепиться к этому как к идее, ну, то есть что-то, если станет целью, а не средством, то оно начинает себе подчинять человека. Абсолютно любая идея. То есть если мы можем пользоваться какими-то ну, предположениями, да, ну, например, там, я не знаю, то, что относится к каким-то там, концептам, там, базовым, считай, терапии. Ну, например, для того, чтобы выйти из этой комнаты, надо вначале в ней оказаться. Ну, это же, в общем, понятно, да? То есть это то, что относится к бейсеровской теории парадоксального изменения. То есть, если вы хотите куда-то попасть, вначале надо обнаружить, где находитесь. Но, ну, чтобы было понятно, откуда брать билет. Ну, потому что если я сейчас вот буду кричать, что я вот завтра хочу улететь в Москву, но при этом я не понимаю, где я сейчас нахожусь, еще не понимаю, если я нахожусь в Донецке, то бессмысленно кричать «хочу в Москву, хочу в Москву». Ну, потому что если я подойду к кассе, то, соответственно, бывает же такая ситуация, когда я подхожу к кассе и говорю, что мне нужно, ну, в Москве, например, я нахожусь в кассе и говорю, что вот мне надо сначала попасть туда, потом из этого города взять билет еще туда, еще оттуда вернуться еще куда-то. Я вот четко должна это все осознавать. Какой-то вот этот принцип реальности. Просто кричать, что если я не понимаю, где я сейчас нахожусь, в Париже, в Лондоне, я не знаю, в Новосибирске, а не в Донецке, да, вот просто кричать в Москву бессмысленно. Надо понимать, где я сейчас нахожусь. Поэтому для меня это какая-то на уровне здравого смысла, принцип такой реализма. А так вообще, если брать ну, любую идею, абсолютно любую идею, пусть абсолютно любую, и делать ее как бы целью, то она подчинит себе человека. То есть это всего лишь только средство. То есть, ну, не больше. Просто средство для того, чтобы видеть разные вектора реальности. Вот это вот, например, идея про творческое предразличие. Если я делаю из этого идею, я тогда становлюсь сверх позицию сверхчеловека, который находится над реальностью. Я думаю, что всем понятна разница, да? То есть, если я начинаю быть прикованной к этой идее, я оказываюсь как бы в позиции вот такого понизшего сверхчеловека. Если я смотрю на это просто как на метод какой-то обеспечить большую полноту восприятия, просто как на средство, я остаюсь как среди людей, в контакте с ними.
Лена, получается тогда, что гештальт-терапия не цель. Гештальт-терапия – это средство. Ну, часто там спрашивают люди, клиенты, в чем цель гештальт-терапии. А, по поводу вот того, что ты говоришь.
Я думаю, что гештальт-терапия – это некоторое средство создания пространства, пространство возможности человека что-то заметить, на что-то отреагировать, чем-то впечатлиться. Кто не хочет или не может, он и не заметит, и не впечатлится. Поэтому я говорю, что гештальт-терапия, она ничему не учит. Это пространство возможности что-то заметить и благодаря какому-то внутреннему открытию, как-то впечатлиться этим и чему-то научиться. Сейчас как раз говорили в перерыве, про то, что в одной из терапевтических групп говорят про третью силу. Третья сила – это проекция. Вот. Я правда думаю, что это правда, что третья сила – это проекция. Огромное количество проекций сейчас просто измучило мозги людей. Вообще, если отвечать на этот вопрос, например, в учебной программе, а не в такой ситуации, в которой сейчас мы находимся, я обычно говорю, что я говорю про то, что целью гештальт-терапии, я использую иногда это понятие, является какая-то попытка помочь человеку попасть в свою собственную жизнь. Но это только при условии, если сам человек этого хочет. Ну, потому что масса людей то над жизнью как-то болтаются, то за ней бегут, то от нее по кустам прячутся в стыде. Вот. А как-то попасть не очень удается. Сказать, что это цель, которая находится в голове у психотерапевта по отношению к несчастному клиенту, дрожащему, перед ним, как кролик перед удавом. Я, кстати, так в такой позиции, еще и глаза, говорю, у меня есть цель. Чтобы ты в реальности оказался. Но это как-то, в общем, не очень мне близко и подходит. Скорее, я думаю, что это много-много разных потоков. Это как реки, которые куда-то текут. Например, от какой-то реки берешь для орошения и отводишь канальчик себе на участок, например. А если это как-то длится какое-то время, это может изменить лицо реки.
Скажите, а психотерапия это все-таки профессия или судьба? То есть этому можно
Я думаю, что все зависит от того, насколько ты включаешь это в свою жизнь. Есть же люди, которые залетели в психотерапию, просто потому, что психология – это интересно. Это какой-то такой, просветительский проект. Здорово, эти книжки про это есть, почитать можно. Человек это как-то не делает в своей профессии. То есть он такой компетентный, культурный, образованный человек, он этим не занимается. Но есть люди, которые зависают в этом. Те люди, которые надолго остаются, зависают в этой профессии, как правило, имеют для этого сугубо личные основания. То есть я абсолютно уверена, что практикующие психотерапевты – это в чем-то раненые птицы. Потому что у каждого терапевта есть какие-то сугубо личные основания этим, в общем, токсичным и не очень высокооплачиваемым делом заниматься. Но как-то оставаться в этой профессии очень трудно, если ты делишь это на работу и на жизнь. Потому что если я работаю с клиентом, и на работе я одна, а в жизни я совершенно другая, то я вру себе другим. Вот. Хуже всего с другим, другим можно брать. Но если долго врешь себе, то это очень чревато огромным стыдом. Потому что в психотерапии такие люди долго не удерживаются, которые долго врут себе. Либо они превращаются в изолированных одиночек, чтобы их работу никто не видел, становятся такими гуру, вот, развивают принципом брифинга, да, что за ними следуют какие-то люди, которые зачем-то им верят. Но главное, чтобы при этом никто не присутствовал, никто не дал адекватной обратной связи, никто бы не спорил. В общем, это не совсем психотерапия. А вот то, что относится к жизни и судьбе, я думаю, что в психотерапии есть очень много характеристик остаться в живых таких. Потому что я, например, спрашиваю, почему так много работаешь? Потому что я отвечаю, это совсем не для того, что я такая вообще добрая и очень хочу помогать людям. Это совсем не честный ответ. Я вам дам мой ответ, у вас могут быть какие-то другие ответы, но мой ответ такой, потому что я, в общем, от природы не очень быстрая. И, ну, как бы не очень ориентированная на такую, как сказать, быстроту логики соображения. Да? Вот. Я как-то не тащусь вот от того, чтобы вот как-то быстро, рационально что-то осмыслить. У меня есть потребность что-то пережить. А в обычной жизни, вот в этом нашем безумном мире с его скоростями, я ничего не успеваю ни пережить, ни почувствовать. Когда я оказываюсь в психотерапевтическом пространстве, оно более медленное и лучше организованное для того, чтобы у меня там появилась возможность успеть хоть что-то заметить и пережить. И тогда получается, что вот как бы качество жизни, благодаря присутствию достаточно долгому в психотерапевтическом пространстве, становится гораздо выше, чем качество так называемой нормальной жизни. И когда говорят «отдохни, поживи нормальной жизнью», я понимаю, что иногда я содрогаюсь, потому что эта вот нормальная жизнь, она меня выводит из себя. В психотерапии, по крайней мере, пока я работаю с клиентом, с группой, эти люди ни себе, ни другим не наносят никакого вреда. Мы можем что-то обсудить, мы можем к чему-то прикоснуться, мы можем выбрать дистанцию, мы можем посмотреть и поискать хорошую форму. Ни на что это, так называемой нормальной жизни, нет времени. Поэтому я думаю, что конечно же, это жизнь. Но там есть и судьба. Судьба, относящаяся вот к тому, что я говорила про всякие вот, деформации, ограничения, которые, к сожалению, приходится с печалью принимать. Это действительно одиночество, это огромная коммуникативная перегрузка, это переживание того, что очень трудно, чем-то по-настоящему как-то романтически увлечься, но потому что видишь много чего такого, что не нужно видеть, чтобы увлекаться. Перестаешь чему-то безоговорочно верить, привычка подвергать все сомнению, как-то иногда очень плохо влияет на отношения с близкими, которые требуют конкурентного слияния с их идеями, например. И трудно иногда поддержать человека в близком контакте. Это грустно, это печально. Требуется делать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы как-то вот свою судьбу психотерапевта не транслировать в совершенно в неизменном виде своим собственным детям. Да? То есть мне, например, точно нужно делать какие-то усилия, чтобы по-человечески общаться со своим ребенком. Как-то вот оставаться при этом. Не быть с ней психотерапевтом. И это какие-то человеческие усилия, на которые тоже хочется пожелать вам, чтобы осталось время. Потому что невозможно же все время так. А судьба еще она во многом в том, что я говорила, что психотерапевт – это человек, который немножко искусственно удерживает с помощью такого экзистенциального усилия себя вот в этой точке предразличия. Иногда же очень хочется сорваться, расплакаться, где-то, напиться, наговорить каких-то ужасных слов по поводу того, что, много усталости от всего этого. Есть такое, знаете, ощущение, ну, какое-то, по крайней мере, сейчас, что есть там начальник госпиталя, там есть главный врач больницы, есть зав. Отделениями, да, вот, практикующие там врачи, медперсонал, они не имеют права поддаваться панике. Это судьба. Ну, например, когда я несколько недель назад сказала, что я собираюсь ехать на Украину, мне мой муж говорит, там опасно, непонятно что там, непонятно как, вообще я тебя не пущу, и вообще как-то, ну, это, в общем, в конце концов, у тебя больные родители, нужно же как-то думать о том, что все-таки есть и наши отношения, в которых мое слово мужское должно быть для тебя законом. Ну, все обычные нормальные слова. А я говорю, что, ну, понимаешь, вообще за, ну, те 25 лет, что я, ну, или сколько я там занимаюсь, господи, сколько лет я занимаюсь гештальт-терапией? Ну, с 89-го года. Ну, 25 лет, да, получается? 25 лет я занимаюсь гештальт-терапией. Я говорю, ну, я вообще-то, ну, стала таким человеком, ну, про которого, ну, про которого довольно много знают. И если я сейчас вдруг попаду в панику, то и скажу, что я там куда-то не поеду, в чем-то там не буду принимать участие, начну сеять эту панику, да, то есть превращусь в обычную испуганную женщину. Но я не имею на это права. Я не имею на это права, и, в общем, это иногда бывает здорово, а иногда бывает немножко грустно. Это судьба.
Ну вот печально.
Конечно. Вы назвали такую фразу. Чем больше человек приносит неопределенность, тем он креативнее. Ну, примерно как так. Меня интересует, как вы понимаете, переносит неопределенность. Меня очень интересует вопрос неопределенности, неизвестности. И вот что вы вкладываете, какой смысл?
Хорошо, скажу подробно про это. Ну, во-первых, это действительно установленная закономерность. Психологических исследований и далеких от гештальт-терапии. То есть это как бы не просто фраза, по этому поводу проводились исследования. Дальше, соответственно, что я имею в виду? Ну вот неопределенность. Неопределенность, она действительно, неопределенность это новое, да? Новое. Новое неизвестное. Неопределенность – это ситуация, где мы сталкиваемся с какой-то незнакомой ситуацией, в которой нет готового хорошего решения, где надо совершать усилия по поиску какой-то хорошей формы, при этом не находить ее, падать, расшибать себе лоб, вставать, искать снова и так далее. В общем, такой процесс, который, ну, не всегда можно назвать приятным. Говорят, например, там, про творческие муки, там еще что-то. Но если так говорить всерьез, то ну, если я выбираю все-таки неопределенность, я сталкиваюсь с тревогой. Да? Я сталкиваюсь с тревогой, и это некоторая экзистенциальная давность. Если я сталкиваюсь с тревогой, и я знаю, что тревога – это мое установленное возбуждение, что я не могу позволить жить каким-то своим желанием, но это, тем не менее, все-таки устремленность в будущее. То есть, если я все-таки продолжаю какой-то поиск вот этой хорошей формы, то я куда-то смотрю в будущее. Если же я перестаю искать, то у меня охватывает ощущение утраченных возможностей. То есть я быстро хватаюсь на какой-то готовый ответ, который мне подсовывают мои такие вот добрые соседи и говорят, вот смотри, пошли с нами, мы знаем, что такое хорошая форма. Я ее перестаю искать, но у меня остается ощущение, что я что-то видела где-то там на горизонте. Но я туда не пошла, я это ничего не исследовала, но у меня возникает ощущение чувства вины. То есть я как бы выбираю прошлое. То есть те, кто выбирает неопределенность, выбирают тревогу, выбирают будущее. Те, кто сталкивается с неопределенностью и выбирает готовые ответы, сталкивается с виной за нереализованные возможности, выбирает прошлое. Да? То есть мы выбираем либо неизвестность, либо неизменность. В настоящее время проблема в том, что у человека слишком много этого нового. И это новое нам очень сильно надоело. Когда нового слишком много, возникает ощущение, что этого хочет кто-то другой. Возникает ощущение насилия. Поэтому эта формула работает до тех пор, пока мы живем в довольно стабильном обществе, на довольно стабильном фоне, который не плывет все время. И когда есть возможность, ну, как бы принимать неопределенность, ну, достаточно спокойно, да, с большим любопытством, чем страхом. И мы все время находимся в этой ловушке, да, в этой дилемме между страхом и любопытством. И если любопытство больше, чем страха, ты будешь искать. А если страха больше, чем любопытство, ты будешь выбирать неизменность. Если любопытство больше, чем страха, будешь выбирать неизменность. Если страха больше, чем любопытство, будешь выбирать неизменность. Ну, вот выбирать неизвестность сейчас сложно, потому что безопасности мало. И поэтому, я думаю, очень много людей нуждаются в какой-то стабилизации и в покое. Поэтому я думаю, что сейчас вместо того, чтобы долго кричать о великих, ну, как сказать, ресурсах неопределенности, лучше успокоить тех людей, которые находятся в чрезмерной тревоге. Потому что та тревога, которая позволяет искать хорошее решение, это тревога определенных размеров. Если эта тревога начинает очень сильно зашкаливать, то страх становится, она переходит в страх. То есть тревога – это очень любопытное такое вот переживание. Тревога, она, с одной стороны, может упасть в страх, который превращается в разные эти ужасы, а с другой стороны, может как бы перетекать, если ее не очень много, этой тревоги, в любопытство и в какой-то такой дентальный поиск, да, то есть такой конструктивный поиск того, что есть хорошая форма. Все зависит от того, сколько этой тревоги. И я думаю, что это нужно учитывать. Потому что если тревога зашкаливает, требовать от человека креативности было просто преступно и жестоко. Ну вот, я думаю, что это вот не на все времена.
Тогда судьба психотерапевта постоянно находиться в тревоге, снижать, ну, собственную тревогу, там, поддержки коллег на группах, помогать клиентам эту тревогу снижать.
Я на этот вопрос Жене отвечу. Я, кстати, про этот вопрос думала совершенно недавно на семинаре Джанни Франческетти и столкнулась с очень интересной вещью. Ведь он же работает с паническими атаками, то есть он работает с теми людьми, у которых тревоги крайне много, попадая в поле, заряженное тревогой другого человека, особенно если работаешь с большим количеством таких людей, начинаешь жить. Ну, по законам поля, по тем же законам, по которым устроено поле их проблематики. И тогда что делать психотерапевту? Ну, во-первых, странно, но очень простые вещи. Ну, во-первых, удобно сидеть. Понимать, что ты сидишь не на краешке стула, и что у тебя есть опора. Постараться работать без каблуков, для того, чтобы можно было ходить по помещению и по душу чувствовать опору лучше. Это кажется странным, да, но если вот так перед жизнью встаешь на цыпочки все время, то рано или поздно наступает страх. Это, ну, правда, ощущение такое, вот вроде простая вещь. И я даже заметила такую интересную штуку, которую как раз я обсуждала в Франческетти, это то, что если человек очень сильно попадает в поле тревоги другого человека, то неплохо бы в своей жизни иметь какие-то места, которые есть наверняка у вас, в которые вы можете мысленно вернуться, где места, где вам хорошо. То есть там, где вы ощущаете какую-то опору, где вы ощущаете покой, какую-то стабильность. То есть если терапевт работает с клиентом, а у него самого в жизни, например, такая ситуация, что его постоянно одолевают мысли о недостаточности опоры в его собственной жизни, то тогда приходит на ум такое странное для гештальт-терапевта понятие, как воля. Да? Мы можем все-таки, у нас есть не воля, а произвольность. То есть мы можем произвольно все-таки вернуть себя в какое-то состояние, в котором я привычно чувствую себя хорошо. Ну подумайте о тех, кого вы любите. Подумайте о доме, например, который вы построили. Подумайте, например, о квартире, которую вы купили, оклеили обоями. Подумайте про своего ребенка, которого вы любите и который ждет вас, когда вы придете. Подумайте про свою собаку. Подумайте, ну, про какое-нибудь там, не знаю, поле, да, в котором вы в детстве лежали, смотрели на небо. И если вы можете там оказаться, окажитесь. Потому что я думаю, что это очень важная вещь, это не быть таким флюгером на ветру. Мне кажется, что если мы говорим про законы поля, это совершенно не значит, что человек утрачивает какую-то способность к надситуативной активности. Вот в свое время Вадим Петровский ввел это понятие надситуативной активности, то есть чтобы не быть вот этим вот флюгером, листочком, который вот ветер дует в одну сторону, ветер дует в другую сторону. У нас есть наша идентичность, наши ценности, факторы какой-то личной устойчивости, у каждого свои, берегите их, помните. Заботьтесь о том, чтобы заниматься спортом, плавать в бассейне, иметь контакт с огнем, с водой, смотреть на костер. Ну, делать что-то такое для себя, что дает вам опору. Спать нормально, кушать хорошую еду, ну, не посвящать свою жизнь, вот как сегодня в группе было, что женщина сказала, пришла я на Майдан и сдала кровь, после чего потеряла сознание. Она почти всю кровь сдала. Ну да, это я говорю. Ну просто, ну, надо же так соображать иногда по поводу того, что, ну, сколько крови там сдаешь, что можно было как-то сдать, если уж сильно хочется ее сдавать. Ну, бывают какие-то, знаете, такие идеи. Вот не надо, пожалуйста. Заботьтесь о себе. То есть во времена больших тревог надо хорошо о себе заботиться. Вот. Я, например, регулярно хожу на тайский массаж, хожу в бассейн, езжу в загородный дом, который очень люблю. Вот. Я люблю свою собаку. Мягкую, толстую собаку. Не знаю. У меня есть какие-то места, где я могу успокоиться. Можно сказать, что я что судьба. Но, понимаете, когда я говорю слово «жизнь», я остаюсь хозяйкой своей судьбы. Когда я говорю слово «судьба», прежде чем «жизнь», я транслирую власть судьбе, и я как-то игрушка в руках судьбы. Вот. Ну, человек подойдет к трубе. Все-таки жизнь хотела бы, чтобы она побеждала. Эгоистически, побольше эгоизма.
У нас еще 6 минут.
Лена, расскажите, пожалуйста, вот про это состояние предразличия. Это какое-то терапевтическое, ну, состояние, когда, ну, стремление к всеосознанности, там, процесс, который делает.
Стремление к всеосознанности – это такой вид шаманской болезни. Видишь, вот уже Костя про это спрашивала. Вот, просто сразу говорят, типа, вот, вы терапевты, такие высокомерные, напаляющие над жизнью, люди тут вообще страдают, умирают, мучаются. А вы в своей точке предразличия спокойно и безразлично наблюдаете за судьбами человечества. Но это не так. Это усилие находиться в этой точке. Не находиться очень непросто, потому что есть конкретно ранящие события, есть конкретные люди, которые говорят вещи, которые не могут оставлять меня безразличной. И если... Ну, но это усилие стараться видеть что-то еще, понимаешь? Что-то еще за аффектом. Видеть не только фигуру, но и фон, из которого эта фигура рождается. И понимать, что если человек очень, ну, что-то там с ударением говорит, то, скорее всего, это есть какая-то противоположность. Это навык переворачивать. если мне, ну не знаю, там кто-то говорит из моих там, любимых мужчин, что я тебя не люблю тебя больше, совсем не люблю, и вообще до измены это мне совсем не нужно, я думаю, любить не нужно. Значит, зачем вам это так? Упер, говорите, настойчив. Помните, как это принцесса была, как мгновенно чуть. Я проехала столько-то там, а несколько там, для того, чтобы доказать, доказать вам, как вы мне безразличны. Знаете, я думаю, что еще помогает чувство юмора. Очень важно его не терять. Потому что когда слышишь гневного человека, который просто весь изошел на ругательство, вдруг видишь, что это бессильный ребенок, который топает ногой, а мир никак не может победить, возникает чувство нервности. Понимаешь, вот через это можно выйти куда-то. И так, когда видишь эту растерянность, возникает нежность.
Да все в загородных домах стоят с собаками.
Я рада, что я сюда приехала. Я рада вас видеть. Хочется, правда, пожелать вам здорового эгоизма, здравого смысла, здоровья. И работать. Ну, потому что митинговать, это, ну, даже можно, но работать все-таки кто-то должен, потому что иначе встанут у нас все поезда, перестанут летать самолеты, строительство перестанет как-то двигаться, детей некому будут учить, все будут лечить некому будет, все будут только митинговать. У нас тут такое поле работы, правда, я думаю, что мы будем после всех этих событий долго выбираться из посттравматики. Заботьтесь о себе, пожалуйста, берегите себя.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.